2. Минилай, мой наставник в изучении флюида, был тем монахом, что вез меня на Монгольфьере вместе с Галилео. Готовясь к встрече, я заглянул в комментарии к табели о духовных рангах. Оказалось, слово «невозвращенец» не было расплывчатой метафорой. Чин зауряда архата, или, что то же самое, анагамина, означал последнюю жизнь в человеческом теле. Говорят, у подвижников, достигших подобного совершенства, бывает тяжелый характер. Или так кажется нам, обывателям, потому что за годы своей практики они полностью сжигают привычку к ежеминутной мелкой лжи, делающей нормальное человеческое общение возможным. С ними действительно нелегко иметь дело, если вы подходите к подобным существам, как к людям. Но для меня Минилай стал скорее говорящим учебником, и в этом качестве он не имел себе равных. Минилай был монахом желтого флага. До ухода из мира он служил старшим шивой в департаменте земли, отвечая за сельскохозяйственные урожаи и надой. Ему, видимо, я и был обязан бесконечными унылыми дождями своей юности. Он обладал чудовищной силой, но не собирался передавать ее всю. Нашей целью был всего лишь необходимый для смотрителя минимум знаний. Уроки наши продолжались почти месяц и оказались очень интересными. Но понять, что на них происходило, сможет только другой работающий с флюидом медиум, поэтому я не буду углубляться в детали и сведу эту часть своего рассказа к минимуму. Минилай обучал меня взаимодействию с физическими объектами, что включало их создание и уничтожение. В его манере говорить проскальзывало что-то провинциально-букалическое, но я не роптал. Это даже успокаивало.
«Как ты думаешь, почему медиума, работающего с флюидом, называют Шивой?» — спросил он во время первого урока.
Я пожал плечами.
«Это имя используется, потому что Шива — бог, одновременно занятый творением и разрушением. Они кажутся взаимоисключающими, но на самом деле невозможны друг без друга. Без творения нечего разрушать, а без разрушения негде творить. Эти два аспекта связаны друг с другом через танец».
«Как именно?» — спросил я.
«Через танец?» — улыбнулся Минилай. «Когда ты спрашиваешь, как именно, ты просишь связать их через слова. Но здесь не дается подробных объяснений, как и при обучении танцу. Когда ты танцуешь, ты не вспоминаешь название движений. Ты не планируешь, куда поставить ногу, и не размышляешь, как оторвать ее от земли. Танцор делает все интуитивно, ухитряясь не наступать на туфли партнерши и не толкать стоящих рядом. Он чувствует ритм и совершает единственное движение, правильное в этот миг. Последовательность таких движений и есть танец. Шива не говорит, а танцует».
Минилай сделал несколько вальсирующих шагов. Он явно отстал от эволюции танца, что, наверное, и позволяло ему пользоваться подобными метафорами.
«Как только ты перестанешь быть частью танца», — продолжал он, «ты отдавишь партнерши ноги, врежешься в соседнюю пару, и твое личное самовыражение станет препятствием для мироздания. Даже Шива танцует, подчиняясь правилам. Разница лишь в том, что его танец происходит в самом центре мира. Но это еще не значит, что у него больше свободы. У него больше ответственности. От его танца зависят танцы остальных».
За этой сельскохозяйственной поэзией стояли на самом деле простые вещи. Флюид обладал чем-то похожим на физические качества — вязкость, густоту и так далее. Сравнение приблизительное, но лучшего нет. Ему была свойственна как бы собственная частота вибраций, и направленные на него влияния должны были попадать с ней в резонанс. Это действительно походило на танец с партнершей, огромной как гора и весящей столько, что торопить или удерживать ее было бесполезно. следовало подлаживаться под ее темп. Но если удавалось на миг стать с ней одним, она послушно двигалась туда, куда ее направляло легчайшее касание перста. Чего-то мне казалось, что в мемуарах Моисея, когда их найдут, будут описаны очень похожие взаимоотношения и с Красным морем, и с Иеговой четырехбуквенным. Постепенно я стал лучше видеть, что происходило при простых манипуляциях с флюидом. Например, у нас было упражнение «открыть стену», то есть пройти через нее.
«Пройти через стену, конечно, нельзя», — сказал Менелай. «Но можно пройти через проделанную в ней на время брешь, что выглядит точно так же».
Флюид совершал во время этой операции два разных действия, похожих на движение волны. Сперва размывающий преграду, а затем отбегающий назад, оставляя все таким, как было. Между этими фазами возникал как бы миг неясности, заминка. Тогда-то и можно было проскользнуть сквозь брешь, появляющуюся не то в стене, не то в самой реальности. Менелай был прав, обсуждать тут было нечего. Такая же брешь образовывалась и в понимании происходящего. Иначе люди давно описали бы все в книгах и занимались бы только хождением через стены. Тем не менее, кое-что я все-таки понимал. Чем острее становилось мое внимание, тем короче делались отрезки, на которые дробилось время. И когда их последовательность превращалась как бы в бесконечное многоточие, я начинал видеть, что нет ни стены, ни дыры в ней, а есть флюид в разных фазах, то застывший камнем, то разогретый в газ, то ставший пустотой. Я вообще ничего не делал с миром, а всего лишь заставлял флюид менять состояние и форму. Вернее, и в этом было, если разобраться, самое главное и головокружительное, я не столько заставлял флюид трансформироваться, сколько учился миг за мигом видеть его по-разному, как бы меняя собственную скорость. Это давало тот же результат. Четыре великих элемента были просто разными состояниями флюида: твердым, жидким, газообразным и огненным. Это было для меня ясно как день, но я знал, что ученые-монахи, лишенные практического опыта, склонны считать подобные утверждения ересью. В монастыре, где я вырос, одного из монахов при мне выпороли за похожее заявление солеными розгами. Теперь я знал, что он был прав, и понимал, почему другие монахи не могли убедиться в этом сами. Чтобы замечать такие вещи, следовало иметь очень тренированное и подвижное внимание. Я думал, что Менелай научит меня использовать флюид в боевых целях, но он этого делать не стал.
«Никола был мастером боевых искусств», — сказал он. «Это его и погубило. Он постоянно искал, где себя показать. Его убийцы знали об этом и регулярно обводили его вокруг пальца. В последний раз вообще вокруг хвоста».
И Менелай захохотал над собственной шуткой. Он, несомненно, был знаком с обстоятельствами гибели Никола III, и хоть в его словах не было особого уважения к памяти покойного, по существу он был прав.
«Я учил Никола строить из флюида башни», — сказал он. «Объяснял, как сжимать пространство в точку и вообще показывать разные фокусы. А потом научил его сражаться. Тем самым я вырыл ему могилу. С тобой я этой ошибки не повторю. Я научу тебя только одному — останавливать наносимый тебе удар. Создавать между собой и атакующим преграду из флюида. Все остальное время ты должен убегать как можно быстрее. Если бы Никола придерживался этой тактики, он до сих пор бы лапал своих девчонок».
Менелай все время повторял, что его роль — научить меня хорошо чувствовать флюид и легко приводить его в движение. А особым навыкам, необходимым именно смотрителю, меня научат ангелы. В конце концов, я не выдержал и попросил его объяснить, что это за таинственные навыки.
«Я просто не знаю», — улыбнулся он. «И не хочу».
«Почему?» — спросил я.
«Если выяснить о мире слишком многое, придется специально сюда возвращаться, чтобы это забыть. А я все-таки не возвращенец».
Он, однако, знал о мире немало, и немало странного. Когда я сталкивался с фрагментами этого знания, у меня от изумления кружилась голова. Но происходило подобное чаще всего случайно. Менелай никогда не объяснял мне того, без чего в нашем обучении можно было обойтись. Однажды он посадил меня за стол, сел напротив и положил между нами резонатор, медную горошину с еле намеченными чертами человеческой головы. В ордене желтого флага считалось, что это символическая голова Франца Антона, но резонаторы не особенно ее напоминали и даже редко походили друг на друга. Затем он попросил меня растворить резонатор в воздухе, навсегда и без остатка. Сперва это показалось мне невозможным. Даже проходя через стену, я не распылял ее материальность полностью, а просто заставлял на миг расступиться. А здесь Менелай потребовал, чтобы трансформация была постоянной, и шарик нигде не возник снова. Я немедленно задался вопросом, куда при этом денется медь? Может быть, в воздухе станет больше ее частиц? Или она где-то выпадет в осадок? Подобное, конечно, совсем меня не касалось, но я не мог забыть эту глупую проблему. Потом я вспомнил, что металл, как и все остальное, есть просто форма флюида, и дело чуть стронулось с мертвой точки. Горошина начала худеть. Менелай внимательно смотрел на нее, а я чувствовал, как в моем солнечном сплетении нарастает боль, словно в живот мне уперся чей-то острый локоть. Прошло минут 10, и в медной голове появилась отчетливо видная ямка на месте глаза. Еще час или два, думал я, и дело будет сделано, если, конечно, я не умру от боли под ложечкой. Глядя на меня, Менелай недовольно морщился.
«Ну что это за мальчишество?» — сказал он наконец. «Хозяева флюида так себя не ведут».
«Я что-то делаю не так?» — спросил я удивленно.
«Да нет», — ответил Менелай, — «ты делаешь не так не что-то, а все. Тебе нужно избавиться от кусочка меди. Почему бы тебе не опустить его под стол, чтобы я его не видел? После этого он исчезнет быстро и незаметно. Зачем создавать столько промежуточных стадий у меня на виду? Это не экономно. Трансформу не проводят, когда ее объект доступен чужому вниманию. Конечно, за исключением случаев, когда целью опыта является именно демонстрация трансформы. На ветхой земле это называют чудесами. Но те, кто этим занимается, обычно живут недолго».
Он положил передо мной второй резонатор. У этой медной головы был большой блестящий нос и дырочка на темени. Она, похоже, была снята со старых четок.
«Попробуй сам».
Я сжал резонатор в кулаке, убрал руку под стол, направил в горошину флюид, и она послушно исчезла через несколько секунд. Боль в моем животе при этом полностью прекратилась.
«То есть мне следует шустрить у людей за спиной?» — спросил я. «Так же поступает и Бог», — улыбнулся Менелай. «Ведь мы не видим, например, как седеют волосы, или как растут ногти. Мы замечаем, что волосы поседели, а ногти отросли, хотя теоретически этот процесс занимает много времени».
Я поглядел на его голову. Щетинки над ней не торчали, он был тщательно выбрит. Но в парик, выколотый на его коже, добавилась татуированная седина. Я точно помнил, что во время нашей встречи на Монгольфьере ее там не было. Видимо, Менелай с тех пор выбелил рисунок, чтобы случайно не нарушить монашеских правил, запрещающих косметику. Такое буквальное выполнение обетов впечатляло. Менелай явно не собирался возвращаться в эту скорбную юдоль ни при каких обстоятельствах. «Все происходит постепенно», — сказал я. «Мы просто не обращаем внимания».
«Если бы ты занимался духовной практикой», — ответил Менелай, «то знал бы, что такой вещи, как внимание, вообще нет. Как и все остальное в человеческой голове, это всего лишь остроумная игра слов. Мы называем словом «внимание» то обстоятельство, что в сознании происходит определенный процесс. Скажем, некий объект длительное время существует как центральный сегмент поля восприятия. При грамотной работе с флюидом медиум сначала убирает этот сегмент из чужих умов, а потом делает с ним, что хочет. Вспомни, что видят двое, видит верховное существо. А то, что видит один, это личное путешествие. Если мастер флюида, а Бог, как известно, лучший из его мастеров, захочет скрыть перемену, ее не заметит никто.
«Но у этого принципа есть границы», — возразил я. «Ведь есть не только память, но и память о том, какой была память. Некий центральный реестр ума, где записано главное».
«Изменить в человеческом сознании можно все. В каком угодно реестре и картотеке. Там нет ничего постоянного. Память, и личная, и историческая — это просто колода карт. Если к ней приближается шулер, мы можем за 5 минут переехать в другой мир. А шулера треплют эту колоду, вырывая ее друг у друга всю историю человечества».
«Историки говорят, у них все ходы записаны», — сказал я.
«Конечно», — ответил Менелай. «Кто бы сомневался. Но почему-то на той же самой колоде».
«А что, другой нет?» Менелай развел руками.
«Увы, человеческому уму негде бросить якорь».
«Что, я тоже? Просто колода карт?» Он кивнул. «А кто тогда мною играет?» Менелай весело посмотрел на меня.
«Ни ты, ни я никогда этого не узнаем», — сказал он. «Ни один самый мудрый историк ни здесь, ни на ветхой земле никогда не выяснит, кто, как и почему меняет мир. По той простой причине, что мы способны замечать изменения лишь тогда, когда нам оставляют о них память. Сейчас тебе повезло, потому что твоей колодой играю я».
«В каком смысле?» Он сощурился.
«Ты помнишь про третий резонатор?»
«Какой?» И вдруг я вспомнил, что перед последним опытом Менелай продемонстрировал, как именно следует сжать медную голову в кулаке. И даже объяснил, что медь особенно легко поддается трансформации под действием флюида. У него действительно был еще один резонатор. Тоже со старых четок, с дырочкой сквозь оба уха, что показалось мне смешным. Он на секунду спрятал руку с ним под стол, а когда вынул ее и разжал кулак, его ладонь была пустой. Я про это почему-то забыл, причем полностью. Хотя сразу же повторил вслед за ним то же действие. Я помнил только, как он выложил на стол следующую медную горошину и сказал «попробуй сам».
«Как? Как?» «Вот именно так», — ответил Менелай. «Все тайные перемены в мире осуществляют похожими методами».
«А я смогу научиться этому?» — спросил я.
«Надеюсь, нет. Смотрителю подобное не к лицу».
Я знал, что настаивать бесполезно. Да мне не особо хотелось. Такие навыки и правда полезны только фокуснику или шулеру. Но затронутая тема была очень интересна. Если, думал я, какая-то сила действительно тайно меняет наш мир, знает ли Менелай, что она такое? Или нет? Но внятного ответа я не получил.
«Это не входит в круг интересов невозвращенца», — сказал Менелай. «Хотя, как ни странно, сильно занимает некоторых архатов. Если попадешь в железную бездну, поговори с тамошними монахами. У них интересные идеи на этот счет».
Опуская всю специфику, скажу, что к концу нашего общения я научился очень многим практическим навыкам. Как пошутил сам Минилай, если считать флюид велосипедом, теперь я умел на нем кататься. Но даже научившись возводить из флюида стены, я так же мало понимал его природу, как и до начала занятий. Последнее, что сказал мне Минилай при нашем расставании, удивило меня своей банальностью.
«Помни, Алекс, самое надежное на свете может оказаться просто миражом. Даже самое-самое знакомое и дорогое. Поэтому бери пример с меня. Никогда не стремись узнать то, без чего можно обойтись. И не держись за то, за что можно не держаться. В этом залог счастья».
Он был прав. Так прав. Но я пропустил его слова мимо ушей. А зря. Наверняка этот монах видел будущее. Беда уже летела на меня в ту минуту на своих черных крыльях. И я сам отчаянно зазывал ее в гости. Мое счастье рухнуло внезапно из-за одного глупого вопроса. И виною всему, конечно, был я сам. Это случилось через день после отъезда Минилая. Был вечер. Мы с Юкой сидели на высокой террасе Михайловского замка, любовались закатом и пили чай. Террасу окружала ограда с мраморными вазами и драконами, украшенными фосфорической эмалью. Такая отделка была в моде век или два назад. Эмаль уже начинала понемногу отдавать свет, поглощенный днем. Ее таинственное сияние успокаивало. На столе стоял походный чайник-самогрев, ваза с фруктами, тончайший глиняный сервиз и коробка бисквитов «Сны горного старца» с изображением бородатого ассасина, спящего среди голубых роз. Кажется, владельцем пекарни, где делали это печенье, был известный Солик, рухнувший было в пучину зла, но нашедший в себе силу выбраться из личной бездны и стать кондитером. После отъезда Минилая мне казалось, что я, как этот бородач на коробке, блаженно заснул на нездешнем лугу и вижу счастливый до неприличия сон. Солнце, как часто бывает в начале осени, садилась не за сам горизонт, а за полосу фиолетовых туч. Эти далекие, словно из другой вселенной облака, причудливых и романтических форм, отчего-то казались подлинным городом, а наша каменная столица с ее шпилями, обелисками и крышами всего лишь разминкой создателя, пробующего себя на хрупкой глине перед тем, как начать творить из вечного небесного пурпура. Облачный город был далек и огромен. Закатное величие его башен, дворцов и пагод указывало на такие высокие и грозные умы, такие силы, такую благородную и полную ясности в волю, что человеческое поселение по соседству казалось ничтожным. «Вечный небесный город», — сказал я. «По сравнению с ним, наша столица — горсть пыли».
«Но горсть пыли будет здесь и завтра», — ответила Юка. «А вечный небесный город навсегда исчезнет через час. Разве это не странно?»
Я внимательно поглядел на нее, но ничего не сказал. Со времени моей первой встречи с ангелами мне не давал покоя один вопрос. «Почему? Почему они назвали ее проекцией моего сознания? И отчего в техническом смысле? Что значила эта темная казуистика?» Теперь, когда мои занятия с Минилаем закончились, я мог бы спросить об этом ангела воды. Но идти в часовню я не хотел. Мне казалось правильным выяснить все при Юке, прямо здесь, на террасе. На шпиле далекого собора блестела в закатных лучах золотая фигура ангела. Если фашисты говорили правду, этого было достаточно. Я мысленно попросил ангела отозваться.
«Здравствуй, Алекс».
Услышав голос ангела воды, я тут же увидел его. В этот раз он выглядел не так внушительно. Полупрозрачный и маленький, он висел в пустоте, и сквозь него было видно закатное небо. Я вскочил на ноги и распростерся в поклоне. Юка тоже поднялась, и на ее лице мелькнул испуг.
«Что случилось, Алекс?»
«Я буду говорить с ангелом», — ответил я. «Подожди, пока в стороне, прошу тебя».
Юка послушно кивнула и пошла к краю террасы.
«Ты можешь сесть», — сказал ангел.
Я сел на прежнее место и поднял глаза на ангела. Выглядел он смешно, потому что сквозь него был виден шпиль собора, и он казался прозрачным головастиком, насаженным на гвоздь. Ангел отодвинулся в сторону.
«Мы слышим все, что ты думаешь, обращаясь к нам».
Кажется, я покраснел. Моим щекам стало жарко. Ангел засмеялся. Его смех был тихим и успокаивающим, похожим на серебристый плеск.
«Я не боюсь выглядеть смешно», — сказал он. «Это лучше, чем ужасать».
«Я завершил занятие с Менелаем», — сообщил я.
«Знаю», — ответил ангел. «Сегодня можешь отдохнуть. Завтра я дам дальнейшие инструкции».
«А теперь я могу задать свой вопрос».
«Какой?»
«Когда ангелы обсуждали мой экзамен, я услышал нечто странное, что в техническом и каком-то еще смысле Юка — моя проекция. В прошлый раз у нас не нашлось времени говорить об этом. Но сейчас я могу, наконец, спросить, о чем шла речь?»
«Именно о техническом аспекте проблемы», — сказал ангел. «В тот момент был важен только он».
«Ну какой?» — ангел поднял руку. Это простое движение выглядело величественным и гордым, словно его сопровождал невидимый взмах крыла.
«Я хочу предупредить тебя, Алексис», — сказал он, «что дальнейшие расспросы вряд ли увеличат количество твоего субъективного мирского счастья. Подумай, следует ли продолжать».
«Я хочу знать все, что касается Юки», — ответил я. «И потом, это может быть важно в государственном смысле». Ангел засмеялся.
«Государственному мужу я, конечно, отказать не могу. Тогда слушай. Никола III сказал, что в нашем мире не используют баке. Это не так. Несколько приборов у нас осталось, и ангелы тщательно следят за каждым. Твоя подруга Юка... порождение одного из них, установленного в Оленьем парке».
«Что?»
«Она фрейлина категории «зеленые рукава». Зеленки — своего рода овеществленные галлюцинации, сгущение флюида. Это не совсем люди. Они не существуют отдельно от того, кто их воспринимает. Во всех прочих смыслах они так же реальны, как ты сам, но лишь на то время, пока ты их видишь».
Мне показалось, что у меня в груди перевернулось ведро с ледяной водой. «Но ведь зеленку видят и другие», — сказал я. «Гости, слуги и так далее. У них тоже галлюцинация».
«Фрейлина, зеленые рукава — не галлюцинация», — сказал ангел. — «Это овеществленная галлюцинация. Она не мерещится. Она есть. Но не всегда. Она существует, когда ты ее видишь. Или когда ее видят другие. Но другие обычно видят ее недолго. Тогда, когда она возникает перед ними в обществе своего господина. Сама она никому из них не явится».
«У Юки есть свои комнаты», — сказал я. «Там убирают слуги».
«И если ты спросишь их о ее самочувствии», — подхватил ангел воды, «им покажется, что они совсем недавно ее видели. Но это будет лишь реакцией флюида на твой вопрос».
«Она любит кататься на лошади».
«Она может кататься на лошади точно так же, как ты. Вы ничем не отличаетесь. Кроме того, что у Юки нет независимого существования. Она возникает из твоего внимания, уловленного полем материализации, которое создают на расстоянии медиумы оленьего парка. Юка появляется для тебя, но другие тоже могут ее видеть. Когда вы расстаетесь, ее некоторое время может поддерживать и чужое внимание, хотя бы даже лошади. Но потом она исчезнет.
Куда?
Исчезать не надо куда-то, сказал ангел. Исчезать можно никуда.
Почему тогда она появляется в следующий раз?
Потому что ты хочешь ее увидеть. Это очень затратное удовольствие, и зеленки доступны только высшим должностным лицам идилиума. Тем, рядом с кем ни в коем случае не должен появиться соглядатай в юбке. Шпионить через женщин — обычная методика разного рода заговорщиков. Не представляешь, сколько бед нам удалось предотвратить таким образом.
Государственный аспект проблемы, однако, интересовал меня меньше всего. Наверное, для своего ранга я был еще не зрел. Юка говорила, что если их отправляют назад, они переходят в разряд гетер ниже рангом. Кажется, красные рукава.
«У них подробно продуманная мифология», — сказал ангел воды. «Любая зеленка знает ее на зубок и искренне в нее верит, на то время, пока она появляется. У них действительно есть личное прошлое. Медиумы оленьего парка создают зеленок постепенно, как пишут книгу или высекают из мрамора скульптуру. Каждую выдерживает и фиксирует в своем коллективном внимании десяток профессионалов. Можно сказать, что специалисты оленьего парка обучают их, подолгу работая над тем, что запечатлено в их памяти. Самые совершенные образцы формируются несколько лет, а характеры им придумывают лучшие драматисты.
Юка рассказывала, что во время летнего солнцестояния они бьют чучело смотрителя тапком.
Вполне возможно. Медиумы оленьего парка на время работы освобождаются от всех моральных обетов. Подобные девиации нужны, чтобы в характере появились непредсказуемость и глубина. Все это будет приятно удивлять заказчика. Зеленка — не подделка. Она — живое облако смыслов и памяти, оплотняющееся флюидом каждый раз, когда ее вызывают к жизни. В остальное время ее не существует.
«Не верю», — сказал я. «Что за чушь? Однажды Юка при мне порезала палец. Я помню, как постепенно заживал этот порез. Целую неделю или две. В конце концов остался маленький шрам. В это время мы с ней много раз расставались и встречались. Иногда я не видел ее целыми днями. Что, этим порезом специально занимался департамент воды?»
«Нет», — ответил ангел. «Им занимался ты сам. Наш департамент просто создавал все требуемые условия, чтобы это стало возможно».
«Но если Юка может порезаться, чем она тогда отличается от живого человека?» — спросил я.
«Лишь одним. Живой человек реален, а она идеальна. Как сон в летнюю ночь, как улыбка Джоконды. У нее нет собственной кармы. Есть только зыбкое облако свойств. Такой совершенной женщины не может быть на самом деле. У тебя ведь возникало подобное чувство?»
«Много раз», — признался я.
«Ну вот, оно тебя не обмануло».
Я чувствовал опустошение и растерянность. Как будто великий фехтовальщик вновь дотянулся до меня из небытия своей отравленной шпагой. Что же она? Какая-то эктоплазма? Мираж?
«Нет», — ответил ангел воды терпеливо. «Повторяю, она — поток флюида и так же реальна, как эти мраморные вазы. Или лучше сказать, так же реально, как Галилео и ты сам. Но Галилео есть и тогда, когда ты его не видишь. А вот Юки — нет».
Я задумался. Что-то в его объяснениях не сходилось. Или, может быть, ангел просто не договаривал?
«Я хочу знать детали», — сказал я. «Вот когда мы с ней говорим, откуда берется ее ответ? Конкретно?»
«Ты твердо уверен, что хочешь знать?» — спросил ангел.
«Да».
«Когда ты что-то говоришь зеленке, ты входишь в контакт с дежурной группой медиумов-драматистов Оленьего парка. Они находятся в другом состоянии сознания. Или, скажем так, у них иная субъективная скорость времени. Когда ты задаешь Юке вопрос, они совещаются, какой ответ лучше дать. В их субъективном времени каждый раз проходит несколько минут перед тем, как Юка отвечает. Так что у них полно времени на размышления. Именно поэтому она такой интересный собеседник».
Я поглядел на Юку. Словно почувствовав мой взгляд, она повернулась и помахала рукой. Я улыбнулся в ответ. Что-то с моей улыбкой, похоже, было не так. Она вытаращила глаза. Второй раз у меня получилось лучше, и она, пожав плечами, отвернулась к вечернему городу.
«Драматисты придумывают и ее мимику тоже?»
«Да», — сказал ангел воды. «Этим занимается приписанный к ней личный мим».
«Понятно. Значит, каждый раз, когда мы остаемся с ней в спальне вдвоем, на деле нас там гораздо больше. И несколько почтенных монахов все время смотрят эротический водевиль со мной в главной роли. Даже не смотрят, а, так сказать, вовсю участвуют».
«Можно видеть вещи и таким образом», — усмехнулся ангел. «Хотя, например, Николу Третьему этот аспект происходящего никогда не мешал получать удовольствие от общения с зелеными рукавами. Он даже придумал специальный термин — фуагра любви».
«Он был ценитель, я знаю. Да, теперь понятно».
«Что понятно?» — спросил ангел.
«Почему он так вел себя с Юкой? Он знал, что говорит с этими драматистами».
«Ну вот, почему бы тебе не взять с него пример? Если каждый раз вспоминать, что делают с гусем для получения паштета, тебе кусок не полезет в горло. Но люди как-то справляются. И потом, Алекс, ты заглядывал когда-нибудь в душу красивой молодой женщины, имеющей любовника?»
«Нет», — ответил я, — «меня этому не учили».
«Не делай такого никогда, даже если у тебя появится возможность. В этом залог смешного и глупого мужского счастья, к которому ты так привязан».
С каждой минутой мне делалось все тревожнее.
«А что там такое?» «У нас нет времени на обсуждение этих вопросов», — сказал ангел. «Но поверь, если бы ты заглянул в обычную женскую голову и узрел весь синклит населяющих ее демонов, чертей, леших и кикимор, не говоря уже о древних рыбах и звероящерах, ты понял бы, какое это счастье, когда в сознании твоей любимой звучат только умные, доброжелательные и взвешенные голоса наших специалистов. Поверь, этот вариант самый чистый и безопасный из всего, что могут дать плотские отношения».
«Не сомневаюсь», — буркнул я. «Беда в другом».
«В чем же?»
«Когда она в следующий раз скажет: „Да, я подержусь за твоего малыша, пока он не станет большим“, я сразу представлю себе лысую монашескую голову, где родилось это высказывание».
«Возможно», — сказал ангел. «Мне не следует знать так много о деталях твоей личной жизни».
«Прошу прощения».
«Ничего страшного», — ответил ангел. «Я ведь предупреждал, что есть вещи, которых лучше не выяснять. И другие тебя предупреждали. Ты даже не представляешь, Алекс, до чего таких вещей много».
Я поглядел на Юку.
«Минуту назад я думал, что она жива».
«Она жива», — терпеливо сказал ангел. «Просто не так, как ты. И не всегда».
«Но почему нельзя сделать так, чтобы она была всегда?»
«Потому что она
перестанет быть идеальным существом. Сейчас реальность не имеет над ней власти. Вас не обременяет тысячи неприятных мелочей, происходящих с любовниками. Знаешь, как бывает, ты расстался с девушкой, которую любишь больше жизни, встретил ее через 3 дня и понял, что это чужой человек. На нее даже неприятно смотреть.
Что-то очень похожее происходило со мной прямо сейчас. Только 3 дня сжались до 3 минут.
«Пытаясь разобраться, что произошло за эти 3 дня, — продолжал ангел, — люди пишут толстые романы. С Юкой такого не случится. Она действительно может порезаться при тебе, но не может порезаться без тебя. Она всегда в точности такая, какой ты ее ждешь. Разве нет?»
Я неуверенно кивнул, а потом спросил. «Значит, она на самом деле меня не любит?»
«Когда ты рядом, она тебя любит».
«Вернее, — сказал я, — меня любит сразу целый авторский коллектив».
Ангел воды засмеялся. И чем сильнее вытягивалось мое лицо, тем громче он хохотал. Наконец ангел успокоился и ответил. «Земной мудрец Шопенгауэр, живший вскоре после исхода, сказал, что чужое сознание существует лишь косвенно, ибо лишенный магических сил наблюдатель в состоянии ознакомиться только с поведением другого существа. В этом косвенном смысле Юка любит тебя всегда. А прямой смысл в мире один, и никакого отношения к плотским радостям он не имеет. Все, разговор закончен. Завтра днем приходи в часовню. Я стану тебя учить».
И ангел исчез из моего поля зрения. Я несколько минут оглушенно сидел на месте, глядя на переливающуюся эмалевую чешую ближайшего ко мне дракона. С каждой минутой ее мерцание делалось ярче, пока я не понял, что вокруг уже темно. А потом ко мне подошла Юка.
«О чем ты с ним говорил?» — спросила она, садясь за стол. «С этими своими...» — она спирально провела в воздухе рукой. Этот жест час назад показался бы мне очаровательным, но теперь я вспомнил слова ангела о персональном миме.
«Этот мим наверняка ле бугр», — подумал я с тоской. «Нормальный мужчина так не сможет. Артистизма не хватит».
«Что ты слышала?» — спросил я.
«Ничего», — сказала она. «Ты выглядел крайне возбужденным и что-то бубнил себе под нос. И совершенно забыл про бедняжку Юку».
Вместо того, чтобы улыбнуться, как это произошло бы до разговора с ангелом, я представил себе небольшой творческий коллектив, 10 минут обсуждавший эту фразу в растянутом времени, прежде чем вывалить ее на меня. И вместо волны обожания испытал отвращение.
А Юка еще подлила масло в огонь.
«Ты плохо себя вел», — сказала она. «Поэтому сегодня я тебя накажу. Привяжу тебя к кровати. Заклею тебе один глаз и надену на тебя твою черную треуголку. Всегда мечтала изнасиловать пирата». «Алекс, ну что с тобой? Почему ты так морщишься? Тебе плохо?»
«Я в порядке, Юка», — ответил я. «Просто очень устал».
«Ангел сообщил что-то важное? Какие-то новости?»
«Да», — сказал я. «Есть хорошая и плохая. С какой начать?»
«Меня учили, что есть 2 великие школы ответа на этот вопрос. Каждая из них безупречно аргументирует свою точку зрения. Тебе интересно, как?»
Глядя на нее с холодным любопытством, я кивнул.
«Начинатели с плохого утверждают, что запоминается лишь последнее впечатление, ибо оно оставляет окончательное послевкусие. Быстро проглотив плохое, надо постараться сразу забыть его, заев хорошим. А вот начинатели с хорошего говорят, что все хорошее приходит ненадолго, и надо наслаждаться им именно в те секунды, когда оно происходит. Лучше не омрачать вкусом плохого те несколько мгновений, когда хорошее с нами. Плохое все равно захлестнет нас своей мутной субстанцией».
Она несла эту очаровательную женскую чушь с озорной улыбкой, поглядывая мне за спину, словно там висела шпаргалка, как школьная отличница, отвечающая урок. В любое другое время меня восхитила бы эта пантомима. Но я опять подумал о медиумах Оленьего парка, висящих в своем растянутом времени, и представил, как в одной лысой голове рождается этот уютный текст, в другой — милая мимика, и как потом они соединяются в безупречное представление в третьей голове. Моей. Теперь так будет со всем, всем без исключения, что мне в ней нравилось, — с ужасом понял я. Мое счастье рушилось в тартарары. «Так с чего начать?» — повторил я. «С хорошего или с плохого?»
«С хорошего», — улыбнулась она.
«Сегодня ты прекрасна, как никогда». Я ни капли не кривил душой.
«А плохое?»
«В ближайшее время мы не сможем видеться. Ангел сказал, что мне понадобится вся моя энергия для овладения флюидом».
«Сколько это будет продолжаться?»
«Не знаю», — ответил я. «Когда кончится, ты узнаешь первой».
«Но сегодня мы еще...»
«Нет», — сказал я. «Все очень серьезно. Иди к себе прямо сейчас». Она кивнула, поцеловала меня в щеку. Мне потребовалось усилие воли, чтобы не отстраниться. И пошла к выходу с террасы. «Почему?» — думал я, глядя ей вслед. «Ну почему я не послушал невозвращенца Менелая? Теперь вот Юка тоже стала невозвращенкой». Я помнил точный момент, когда это произошло. Она отошла от стола к краю террасы и больше ко мне не вернулась. Мне показалось, что светящийся дракон заваливается в темноте на бок, а потом я понял — это слезы в моих глазах искривляют мир.